Как-то раз на членском собрании была предложена такая песня, которую мы сейчас спели. Я подумал, кризис, когда подходит, такую песню поют. Вот наше общение с темой юбилея – это возможность уточнить путь Господень, ясность пути Божьей. Бог когда-то открыл и указал пути Моисею. Бог, Христос открыл путь ученикам своим и говорит: «И путь знаете». Сегодня для нас открыт путь Церкви, который указан в Священном Писании. Мы хорошо вчера начали наш праздник, вот, и хорошо нам бы этот праздник так торжественно закончить. На наших богослужениях мы все начинаем с молитвы и заканчиваем тоже молитвой. Было запланировано это слово в заключении. Вот я, может быть, без особых вступлений хочу предложить одну тему к нашему юбилейному общению. Она касается всех, особенно, может быть, молодых сердец, среднего возраста, в целом для всех. Когда в нашей жизни происходит период духовного, физического становления, воспитания, возрастания, то в этот период включен такой элемент подражания. Причем иногда даже независимо от того, кто нас предлагает подражание, оно происходит естественно. Подражать можно другу, родителям, спортсмену, бизнесмену, миру, артистам. Сегодня очень много объектов для подражания. Если бы мы были одиноки и жили в одиночестве, подражать было бы некому, ну разве что, может быть, животным. Хочется сказать, что в человеке какое-то заложено это чувство кому-то подражать. Даже можно не предупреждать, оно заложено. Человек смотрит, когда он развивается в своей жизни, ему хочется чему-то научиться и подражать. И подражают, друзья, и в хорошем, и в плохом. Жизнь верующего человека в основном проходит в трех средах. Первая – это среда церкви. Второе – это дом наш, домашняя среда. И третье – это среда внешняя. Это в основном работа, или кто-то учится, ну или у кого особые условия жизни. Допустим, кто-то много и долго болеет, у него больница, среда. Но в целом в трех средах проходит жизнь верующего человека. И в каждой среде есть влияние определенное на человека. И она его может формировать. Хочу отметить, братья и сестры, что в Священном Писании открыто четыре объекта для подражания. Об этом мне хотелось сказать. Где-то вкратце, где-то немножко остановиться. Я прочитаю Ефесянам 5 глава, 1 стих. «Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленные, дословно, как любимые дети». Первое подражание – это планка очень высокая. Внутри даже, если серьезно взвесить эти слова, можно сказать, немного ли от нас требуется. Вообще, реально ли подражать самому Богу? Но человеку еще – это человек, это что-то подобное мне. Но подражать Богу – не слишком ли завышено требование в Священном Писании? Но Библия говорит: «Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленные». То есть, как любимые дети. Это очень важная оговорка для подражания. Иначе мотивации не будет внутренней. В чем именно Бог предлагает подражать? И для чего? Евангелие Матфея 5:48 написано: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Будьте совершенны. Кстати, здесь мысль заложена не о безгрешности, а о доброте Бога. Будьте совершенны. Екклесиастам 3 главе записаны такие слова: совершенстве Бога, познал я, что все, что Бог делает, к тому нечего прибавить и от того нечего убавить. Вот когда ничего нельзя прибавить и ничего нельзя убавить, это совершенство. Это сказано в отношении Бога, и нам, людям, нечего добавить. Братья и сестры, дорогая молодежь, а мы с вами несовершенны. У нас есть, что надо прибавлять нам, и надо, много есть того, что надо убавлять, отказываться, отрезать, убирать, устранять в жизни. Поэтому Священное Писание говорит: будьте совершенны, как совершен Отец Небесный. Евангелие Матфея, 19 главе, описан случай, когда к Иисусу Христу подошел богатый юноша и задал очень серьезный вопрос: «Учитель благий, что мне сделать доброго?» И Христос говорит ему: «Если хочешь быть совершенным, твой вопрос серьезный, если хочешь быть, иди продай имение, раздай нищим». Совершенство – это подражание в возрастании в благодати, в добрых делах, которые предназначаются и для добрых, творить добро и злым, и добрым. Так делает Господь. И Он нас к этому призывает, чтобы мы подражали. Второе. Луки 6:36. Итак, будьте милосердны, как Отец ваш милосерд. В еврейском Новом Завете сострадательное такое слово применяется. Бог нам со страниц Священного Писания в Ветхом Завете открывается как многомилостивый, милосердный. И Он хочет, чтобы мы были такими. И мы иногда, когда на весы становится такое условие простить, не простить, оказать милость, не оказать, мы сразу вспоминаем характер Христа, почерк Бога, как Он поступит, как у Него это раскрывается. И мы сразу смягчаемся, становимся добрее, у нас появляется основание простить. Почему? Потому что Бог прощает. Вот. И Он призывает нас: будьте милосердны. Это очень хорошее качество, которого сегодня, я бы сказал, не хватает, даже и среди верующих. Ну и третье, остановлюсь на трех, только на трех. Третье, 1 Петра 1, 15-16. «Будьте святы во всех поступках, потому что я свят». Подражание в святости. Вообще слово «святость» сегодня одних пугает, других озадачивает. Это подражание явно непопулярное в наши дни. Вот перечислим, что выше, ну тут как-то по сердцу нам, понимаем эти качества. Но святость сегодня где-то отталкивающе звучит. Не хотят люди погружаться в эту область. О любви Божьей рассуждать, да, это хорошая тема, но святость, она как бы не привлекает. Вообще святая жизнь, она способна приносить пользу. А мы хотим быть полезным друг для друга, полезным в церкви. Так вот, условия для этого – это стремление к святости, святая жизнь. Написано «святость во всех поступках». Эта фраза подчеркнута не зря. Мы не можем разделять святость на какую-то светскую и священную. То есть я святой в собрании, а на работе, на учебе, на улице, как будто это уже и не относится. Написано «будьте святы во всех поступках, ибо я свят». Господь сам себя предлагает в этот пример для подражания. Ну, еще мысль здесь отмечу, братья и сестры, что святость, она в наших интересах. Знаете почему? Когда подняли восстание Кореи, Дафана, Верон, и с ними заговорил Моисей, стал их обличать, и он говорит такие слова: «Завтра Господь покажет, кто свят и кто его, чтобы приблизить к себе». Значит, святость во всех поступках, она приближает к Богу, человека приближает к Богу. Поэтому это в наших интересах. Мы всегда молимся, чтобы быть ближе к Богу, чтобы видеть Его, ощущать Его, беседовать с Ним, понимать Бога. А как? Где каналы? Надо, чтобы стремление было к святости. Когда молодые решают брачные вопросы, подходят посоветоваться, побеседовать, я сразу указываю на то, чтобы вопрос брака решался в чистоте сердца. Для чего? Чтобы вам лучше Бога понять. Только на этом основании нужно рассуждать, иметь взгляд, объяснения какие-то иметь. Есть и чистые основания. Почему? Ближе к Богу. по первому пункту я хотел такое заключение сделать, что подражание Богу, о котором мы сказали, оно формирует в нас характер или черты характера. Быть добродетельным, совершенствоваться в этом, быть сострадательным, милосердным и быть святым во всех поступках. Я сейчас не о статусе говорю. Бог нас себе избрал и назвал, что мы народ святой. А вот быть во всех поступках – это практическая жизнь, друзья, которая происходит и дома, и на работе, и на учебе, и в церкви, и в служении. И там, где нас очень тщательно видят, и где никто не видит. Библия говорит, будьте святы во всех поступках. Это первый объект для подражания. Очень ответственный, потому что мы имеем дело с Богом. И, кстати, в этом идеале или в этом объекте мы никогда не разочаруемся. Нас Бог не подведет. Мы никогда не поменяем мысли, как можно сделаться человеке, потому что это Бог. Второй объект для подражания. Читаю послание к евреям, 13 глава, 7 стих. Очень известное место. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Второй объект для подражания – это умершие праведники, умершие наставники. Подчеркиваю. Они были, они жили, их теперь нет. И вот Библия нам указывает, вот они для вас, умершие уже, являются объектом для подражания. Подражайте вере их. Вообще, наставники могут быть личные, могут быть церковные. И это очень тоже важная область. И сегодня, когда мы ищем себе объекты для подражания, молодежь очень к этому склонна искать объекты для подражания, в том числе и в религиозной среде, особенно когда дело даров касается, то хорошо помнить наставников. А как их помнить, друзья? А вы почитайте биографические книги наставников. Кстати, в Братстве Совета Церквей все поколения, все десятилетия за 60 лет всегда было много добрых наставников, которым есть в чем подражать. Мы даже кого не знаем, мы можем о них прочитать. Мы всегда найдем что-то для подражания, если внимательно и думчиво мы прочитаем. И не важно, что они жили в прошлом, может быть, даже когда нас не было еще на земле. Я когда уверовал в 1979 году, у нас церковь была небольшая, с нескольких церквей. Так получилось, у нас среди молодежи братьев было больше, чем сестер. И братья способные были. Мы могли и петь, и рассказывать, и собрания провести. И все братья-проповедники были. И у нас был пресвитер. Он работал на шахте. Работал в забое. Кто знаком с шахтерскими профессиями, проходчик и забойщик – это самые тяжелые физические работы и опасные. И вот когда посменная работа по 6 часов у шахтеров, и когда он с ночной смены приходил на собрание в воскресенье, он никогда не пропускал, какая бы тяжелая работа была. Это сегодня устают люди и говорят, я с ночной смены, утром я на собрание не пойду, я должен поспать, а вечером прийти в себя, и на вечернее не пойду. А уже через воскресенье, может быть, когда не будет рабочей смены, приду. Так вот, вот этот у нас пресвитер был, друзья, он всегда с ночной смены приходил. И я не помню ни одного случая, чтобы он задремал на собрании, хоть одним глазом. Он вел собрание, он внимательно слушал, и было мне приятно. Пример. Я как в своей работе всегда больше, работа моя была в первую смену, как сейчас называют на предприятиях, 5-я бригада. А он посменно работал. Вот просто такой подход, друзья, но это наставники, которые показали пример. Какое отношение к церкви, какое отношение к собраниям. В Новом Завете тоже мы видим упоминание о вере ветхозаветных героев. Об этом говорится в Слове Божьем. Я об этом не буду говорить. Мы это можем встретить, читая Библию. Как-то раз я был на одном собрании в нашем уральском объединении. Идет собрание, и я тему говорил. И в теме совершенно не запланировано пример привел о вере. И тема моя была о вере. И пример привел из жизни нашего братства, 60-е годы, как оно образовалось. Тут там некоторые штрихи, примеры, буквально небольшие. Я даже не планировал, но вот пришло на память, я раз рассказал. А на этом собрании была одна молодая пара с регистрированной общиной. Вот. Он и жена, ну так, можно немножко их было отличить по внешнему виду. Но я не знал, потом мне сказали. Он посещал общину нашего братства. И вот кончилось собрание, он ко мне подходит. Говорит, я хотел бы с вами побеседовать. Ну, пойдемте, побеседуем. Я спросил, сколько лет ему, как его зовут, кто он. Он сказал о себе, что я с регистрированной церкви, я хожу сюда. Вот. Хорошие мне здесь проповеди нравятся. И ваша мне проповедь понравилась. Но, говорит, я, ну, как бы не то, что возмущен, а меня вызывает такое чувство недоброе. Вот тот пример, что вы рассказали. И говорит, я считаю, что тема о страданиях, она сегодня абсолютно не актуальна. То, что вы вспоминаете о старых временах, о временах гонений, это нас разъединяет, это нас удаляет друг от друга и отталкивает. Мы никогда не придем к ближнему какому-то взаимопониманию. И он мне это говорит. Это совсем не актуально, надо говорить о другом. Ну вот он мне так высказывает свои понимания. И я ему говорю, ну вот тебе сколько лет, вот столько. Я говорю, вот я принял крещение, уверовал в 1979 году. Вот, я знаком с тем, как разгоняет богослужение. Я знаком и знаю, что такое обыск, что такое вызов прокуратуру, что такое выписанный штраф, что такое лишение премии на работе, потому что разогнали богослужение. Я говорю, у меня отец сидел 3 года, забыл за жену даже еще сказать, именно за веру в Бога. Это часть моей жизни, и ты мне сейчас предлагаешь это вычеркнуть, не вспоминать, потому что кому-то сегодня это не актуально. Я говорю, я это сделать не могу. Это составная часть моей жизни. Он, ну да, да, конечно, я не говорю, вы это, конечно, не можете это забыть, это для вас ценно. Я говорю, так вот у нас братство, так вот оно живет, такая и история. И мы историю должны помнить. И Библия говорит, помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой. Мы не можем только подходить сиюминутным анализом. Библия говорит, поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Я благодарен Богу, что и в молодости у меня были эти наставники, и в зрелом возрасте они были. И я с кем соприкасался, я рад, что эти наставники были люди, братья, служители, богатые верою. Сегодня есть богатые талантами, дарами. Есть деньгами богатые. И этим тоже они, ну, как-то стараются устраивать жизнь и служение в церкви. Вот. А были братья и есть братья, они богатые верою. И когда наставник богатый верою, от соприкосновения к ним побеседуешь, поговоришь, и сам что-то драгоценное получаешь для своего сердца. Я один только еще коротенький пример к этой теме расскажу. Когда я в молодости уверовал, в нашем объединении на Украине жил Степан Григорьевич Германюк. Вот. Это мой друг, я его так считаю. Мы рано с ним тогда познакомились. Какая-то взаимная симпатия возникла. Иногда я к ним с разными советами обращался. Вот. Его один раз арестовали, второй приходил он. И позже, когда освободился, я его посетил, он был под надзором. Ну, как-то душа моя прилепилась, так можно сказать. И вот я 2 года назад был приглашен на молодежное общение в Белгород. Меня с поезда брат один встретил, везет на машине и говорит: а вечером на ночлег поедете Степану Григорьевичу Германюку. Ну, в гостях обычно не рассуждают, куда везут. Запланировали братья, так. Вот, и брат говорит, вы мне его обязательно на ночлег привезите. И он говорит: дедушка сказал, обязательно привезите. Если он откажется, передайте ему, я его вычеркну из своих списков. Думаю, господи, я в каких-то списках еще, наверное. Вот. Прошло мероприятие, меня братья в машину и к Степану Григорьевичу. Я говорю, я с удовольствием его посещу, не только. Вот. Приехал, у нас была такая добрая встреча. Раньше-то мы на братских чащах встречались, сейчас он больной, дома. Вот. Ночлег был, хорошо мы с ним пообщались. Такая здравость, чистота мышления по Писанию. Ну, я говорю, Степан Григорьевич, а что за списки у вас? Брат мне такое сказал, говорит, если я откажусь, вы меня вычеркнете из своих списков. Ну, он не так поясняет, говорит, есть у меня список. Ну, знаете, друзья, по-простому так, по-дружески, я про себя подумал, я хочу быть в списках вот этого наставника. Я, говорит, за всеми еще наблюдаю, хоть я старенький, я наблюдаю и слышу, кто как проповедует, и что, ну так. Наставник, это... высокий статус, они ценятся. Даже на производстве, когда есть наставник такой добрый, с пониманием, может важно сказать, даже то, что не по инструкции, по-отцовски. Вот такие наставники всегда в нашем братстве были. И когда у нас возникает мысль, кого мне взять наставники, вот так посмотреть в современном, а Библия нас прям сразу направляет. Вспоминайте наставников ваших, которые проповедовали. Не которые шабашки всю жизнь провели, которые проповедовали, они были в труде, в служении. И подражайте вере их. Думаю, что в каждой поместной церкви, ну, которая имеет хоть какую-то историю, всегда были наставники. И можно кого-то вспомнить и кому-то подражать. Даже если кто-то мало куда-то ездил, эти наставники всегда были. Я остановлюсь на этом достаточно. Третий обет для подражания. Филиппийцам, 3 глава, 17 стих. «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Еще есть стих на эту тему, не только один, но я одним еще ограничусь. 1 Коринфянам 4, 16. «Умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Следующий объект для подражания – это живые люди, которые живут со мной рядом, трудятся, которых я вижу и знаю. Апостол Павел – это не то, что проявление нескромности. Он даже убеждает и даже умоляет. Он говорит: «Умоляю вас». В моем вот сознании, друзья, так видится, я бы умолял человека подражать Богу. Как-то это было, ну, ассоциация более правильная. Но он не говорит: умоляю вас, братья, подражайте Богу, вот идеал. Он говорит: мне подражайте. Из нас, наверное, ну, мало кто найдется, чтобы вот так провозгласить. То ли по своей немощи, скудости, по скромности, может быть, своей. Подражайте мне. Вот апостолы, они имели такую силу, власть от Бога, такое сознание, близость с Богом. Петр с Иоанном подходят к храму и говорят нищему: «Взгляни на нас». А мы сегодня говорим: «На нас вы не смотрите, смотрите на Христа». Даже если я спереди стою, вот здесь перед всеми, на нас не смотрите, смотрите на Христа. Да, здесь может элемент скромности быть, смирения. Но, друзья, а может быть, вот именно какое-то такое несовершенство, незрелость какая-то. И трудно в этом, трудно так сказать. Вот апостол Павел имел такую силу и дерзновение сказать: «Подражайте мне». Мы, может быть, так не скажем, но иногда мы понимаем, что мы своим служением, своей ревностью и жертвностью показываем пример окружающим. Сегодня столько примеров отрицательных, друзья, и где-то церкви болеют от этого. Идут служителям разобраться, помочь, пожаловаться. Почему он мне такой пример показывает? Почему? Он сын или дочь служителя, но почему он так? Я не пойму. И люди притыкаются. Их надо потом лечить. Потом дайте им объяснение, утешьте их. Подать соблазн, подать плохой пример для подражания – это легко сегодня. Неосторожное слово, поступок неправильный, а души страдают. Потом кто-то просто может из церкви уйти. И вот такая ответственность, Павел говорит, умоляю вас, подражайте. С кем мы живем, как мы поступаем? Очень большая ответственность. Как-то я читал интервью одного пастора. Ну, я понял, он с регистрированной общины, но он из новых уверовал в 90-х годах. Он не знал институт уполномоченных. Вот. И довольно так я понял, его ответы открытые, искренние, откровенные. И который у него интервью брал, он ему тоже задал вопрос о подражании. И он говорит, я вижу в своей жизни то, что я увидел, прочитал, по видимому мысли человека. Он говорит, я вижу, что было три этапа подражания. Ну, в том периоде, в котором он живет и охватил. Первый этап подражания – это были герои веры прошлого. И люди старались подражать этим героям веры, которые страдали за Христа, жизнь отдавали. Я понимаю, он об этом прочитал. Это был период подражания, молодежь к этому призывали. Да, там стоял вопрос о подражании именно молодежи. И он говорит, это был период, молодежь к этому стремилась, их к этому направляли подражать. Второй период подражания – это началась евангелизация. И старались подражать миссионерам, благовестникам, которые проповедовали, которые переезжали. Людей к этому воодушевляли, направляли, делали призыв. Это был второй период подражания. Ну и потом он с грустью говорит, а сейчас период подражания – это подражание бизнесменам. Ну, наверное, он в своей жизни это тесно сталкивался. Друзья, в каждый период может быть какой-то особый акцент подражания. Здесь большая ответственность. Бог нас не подведет, Бог нас не разочарует. А вот мы, как люди, можем разочаровать. Если это семьи касается, то ну, родители вправе где-то сказать, вы нам подражаете, вы слушаетесь, мы вас, родители, мы вам добра желаем. Но хорошо, когда родители здравы в вере и стремятся к Богу, и действительно хороший пример. Все равно для детей родители, они большой авторитет имеют, и в вопросе подражания наступает очень важная ответственность, когда личность формируется и становится. Как-то в одной книге я прочитал, люди – это подобные деревья. Вот тень от дерева – это репутация человека. Плоды дерева – это черты характера, а корни дерева – это внутренняя сущность. Мне понравилось это выражение, особенно за внутреннюю сущность. Вот я немножко сделаю уточнение. Это к римлянам записано в 11 главе. Интересный стих. Я его из контекста немножко вырываю, потому что там речь идет об израильском народе язычниках. «Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями». Я из контекста вырываю вот эту мысль. «Ты привился на их место и стал общником корня». Я считаю, вот сущность человека, вот с чем он слился, с чем он срос, стал общником корня, а корень свят. Все, водимые Духом Божиим, суть Сыны Божьи. Суть – вот эта сущность. И вот хорошо подражать, когда сущность есть. В тень-то можно войти, в тень любого человека, но нужно заглянуть в сущность. Какой там дух, какой там импульс, мотив, движение, из какого источника оно исходит. Вот сущность человека. Ну, я тоже ограничусь уже и этим размышлением. Последний, четвертый объект для подражания. Первое Фессалоникийцам 2:14 написано. «Ибо вы, братья, сделались подражатели церквам Божьим во Христе Иисусе». По тексту там мысль идет о страданиях церквей. И он говорит, вот там церкви в той местности страдают от иноплеменников, от своих, и вы сделались подражателями. Но вот эта мысль, друзья, она в наше время очень актуальная. Какой церкви подражать? Церквей сегодня очень много. Есть церкви, по которой по практической жизни даже трудно назвать церковью. Сообщество, община – организация, может быть, это более подходило. Бывают очень красивые названия у церквей. Я как-то однажды цель поставил выписывать названия. У меня списочек был, потом я бросил это. Церковь благодати, живое слово и так далее, и так далее. Дизайн Божий. Есть такие эксклюзивные названия, что бывает в голову не придет. И вот люди подражают. О, давай мы себе такое, может, название. Но сущность, с чем там общее, общник кто? Какая сущность этих церквей? И вот здесь мы читаем. Вы сделались подражателями церквам Божьим. Подражать церкви – это не просто одному человеку. В церковь входят дети, в церковь входит молодежь. В церкви есть хор, и можно сказать, это лицо церкви. Кто-то говорит, сестры в церкви, жены – это лицо церкви. В церковь входят семьи. В конце концов, в церковь входит служитель или служители. И все это в совокупности, комплексно – это церковь Божия, и кто-то хочет ей подражать. Я был однажды в молодежном лагере, несколько сот человек, и там довольно так мне понравилось, на серьезной основе. Без примеси шоу, такое ознакомление было хорошее. Ведущий вел, серьезненько так выходит группа молодежи, и он говорит, ознакомьтесь, как вас зовут, сколько у вас молодежи, сколько членов церкви, какое служение, коротенько. И потом один такой вопрос задавал, какая изюминка вашей молодежи или особая черта? И так серьезно выходили, спели. Вот выходит одна группа. А, и это говорили руководители молодежи. Или вместе с руководителем молодежи выходит. И он говорит, у нас молодежи столько. Вот так мы трудимся. Столько у нас членов. Вот. А какая у вас особая черта? Он говорит, мы очень гостеприимные. И тут же говорит, мы вас всех приглашаем. Только не все сразу к нам приезжайте. У нас места не хватит всех принять. Другая молодежь выходит. Другой вечер или в этот... Тот же самый вопрос. А потом, а у вас какая особая черта в молодежи? Он говорит, мы очень общительные, мы любим общаться. Нам это приятно. Мы сами общение проводим. Тоже почему? Ну, приятно было слышать. Хорошие такие, серьезные духовные качества. Другая группа выходит. Они говорят, мы очень любим петь молодежи. Поем, поем. Вот. И сейчас мы вам песню споем. И спели песню. Ну, и так идет перечисление. А я, знаете, так ждал, думал, выйдет какая-нибудь молодежь и скажет, а мы молодежь молящаяся. Может быть, такие были, но там не все же группы представали. Может, такие были. Вот какой подражать молодежи? Еще молодежь бывает благовествующая, добродетельная. Качеств очень много. Какой сегодня церкви подражать? Любая молодежь, она обычно является представителем церкви. И состояние молодежи, их внешний вид, их сущность, наполненность, она обязательно отражает ту церковь, где она находится. Где там служители? Какие служители? Чем их кормят? Какое отношение к служению? Это обязательно имеет отражение. И сегодня молодежь впадает в искушение. Как брат у нас сейчас, Николай Степанович сказал, братство у нас многонациональное. Во многих регионах и во многих странах. И если все это смотреть, просматривать, а сегодня электронные ресурсы позволяют это все делать, просматривать, то на фоне всей этой информации обязательно возникнет вопрос, кому же мне подражать? Какую вот выбрать такую церковь, которую подражать? Я встретил, друзья, в послании Ефесянам описывается церковь совершенная. Как один толкователь выразил, какую ее видит Бог с высоты небес. Очень положительно. В других посланиях больше описывается взаимоотношения членов церкви. А вот к Ефесянам описывается церковь, какую видит Бог. Ну, как бы такая, в идеале. Церковь без пятна и порока. Церковь, которая сравнивается с храмом, с домом, с телом. Церковь вообще – это результат деятельности Христа по примирению язычников и евреев. Это что-то возвышенное, друзья. Можем это назвать Вселенская Церковь, Поместная Церковь. Братья и сестры, Бог нам открыл красоту этой церкви. Куда мы, как мы должны подражать? В одной книге недавно прочитал, аналитическая книга, там так написано было, кредо современного христианина или христианства. Это такое, любовь объединяет, учение разъединяет. Как бы тема любви, она приемлема ко всем. Харизматы, пятидесятники, разные учения, вероучения, лжеучения. Все. Если тема любви, она будет объединять. Найдем общие стороны и грани. А учение разъединяет. А почему учение разъединяет? А в чем строится вообще единство, подлинное единство церкви, верующих, к которому Бог призывает, чтобы мы были единодушны, единомысленны? Оно как раз строится на учении. Потому что учение библейское раскрывает нам истину. Оно преподносит нам истину, оно и показывает. Поэтому учение прежде всего должно объединять. Я никогда бы не стал противопоставлять, и Библия это не делает, противопоставление любви и учения. Вот. Любовь или истина. У Бога все в определенной гармонии, и тому, и другому уделяется место и время. Во времена гонений в одной церкви большой молодежь проявила такую веру и дерзновение. Они перед праздником Пасхи взяли на одном доме многоэтажном, не знаю, 5 этажей или 9, они из лампочек выложили слова «Христос воскрес!» и перед воскресением взяли и зажгли. Люди старшего поколения могут представить, до того времени это нонсенс, это невообразимо такое было. Как только атеисты увидели власти, кто, как это, сразу дом обесточили, побежали снимать, это невыразимо, как Христос воскрес, кто такие слова мог в городе. А у них такая вера была, они такой шаг сделали, и все. Другие услышали, давай тоже что-то такое, подражать. Ну, как бы неплохо, что в этом подражании, но в подражании должна быть вера, побуждение от Бога. И хорошо, когда мы смотрим, здесь подчеркнуто, вы сделались подражателями церквам Божьим. Божьим. Я уже не говорю тему гонений. Гонимой церкви вообще трудно подражать, и никакого желания нет, потому что эта тема неприятная, она испортит нам жизнь. Вот. Но в нашем братстве... Это было. По крайней мере, может, подражателей мало находилось, но ценили и понимали цену свободы. Поэтому, дорогие друзья, хотелось бы, чтобы мы подражали церквам, которые утверждают истину. Церквам, которые сопротивляются всякому греху. Эти церкви достойны для подражания. Церковь, которая ожидает Господа Иисуса Христа. Ефесянам 4 главе написано, что Бог создает верующих, церковь из верующих, которые облекаются в нового человека, созданного по Богу. Вот наш критерий библейской истины. Церковь каждый в один создан по Богу. У нас очень много плотского, бывает, мирского, земного. Приходилось бывать за границей, и братья бывают, и знают, там куда больше церквей разных деноминаций, чем у нас здесь в России. Если человека не устраивает эта церковь, или его обидели, или его чем-то ущемили или обличили, он уходит, я сюда пойду. Если здесь не понравится, он говорит, я сюда пойду. Тебе не нравится определенная конфессия, там есть общины внеконфессиональные. Это не нравится, есть межконфессиональные. Есть нейтральные, независимые, названий очень много. И везде есть кафедры, и большие дома, и кажется, все красиво, и настроено, и глаза разбегаются, кому же все-таки подражать? Ну какой церкви? Где эта идентичность? В Библии встречается такое выражение. Петр пишет, приветствует вас подобная вам церковь в Вавилоне. 5 глава 1 послания Петра. Вот. Подобие не только должно быть в избрании, вот, через жертву, через кровь Христа. Подобие церкви должно быть по жизни, по отношению к греху, как к миру. Это те критерии, по которым мы можем действительно соединяться, когда будет одно учение. Почему в нашем братстве сегодня создают отдел образования? Друзья, чтобы систематизировать, централизовать именно библейское образование, само богословие, чтобы учили мы одинаково, чтобы учение не разъединяло, а объединяло. Это очень важный контур. Вот, и вектор, можно сказать, который, ну, дает какое-то право нам на будущее с надеждой смотреть. потому что сегодня время застало вот такое, что ну, много сегодня всяких проповедников, представителей разных течений. И бывает красноречием покрывается все. И люди не хотят задуматься, что там кроется за этим многословием, красноречием, яркими проповедями, примерами. А хочется видеть сущность. Я буду заканчивать. И хотелось, братья, сестры, молодежь, еще раз напомнить. Бог нам дал 4 объекта для подражания. Подражайте Богу. Подражайте наставникам, которые уже в вечности. Вспоминая их, подражайте вере их. Это побудит нас читать литературу об этих наставниках. Их же в живых нет, или о них послушать. Подражать мы должны друг другу в добром. И подражать церквам Божьим, которые во Христе Иисусе. Да благословит нас Бог иметь правильные эти ориентиры. И вот эти общения юбилейные, праздничные, я еще раз повторюсь, это уточнение пути Господня. Чем ближе к цели надо уточнять, чтобы не пройти мимо. Да благословит всех нас Господь. Я сейчас предлагаю еще помолимся в кратких молитвах. Поблагодарим Бога за наше собрание, за этот праздник. Вот чтобы нам дальше следовать за Богом, будучи ободренными, укрепленными в вере. И следовать так, чтобы оказать верность Богу. Ему слава за все. Аминь.